Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Как и обещал, мы продолжим разговор с моим собеседником, который был у меня на прошлой неделе, хотя я думал, что мы будем с ним говорить поближе к Новому году, но, в общем, я не выдержал. Мне очень интересная тема, я надеюсь, что и вам, дорогие радиослушатели, это будет тоже вновь интересно. Ну, для тех, которые не знают, о ком идет речь, потому что впервые включились вот на этой неделе нас слушать в это воскресенье, то я о нем расскажу. Ну, во-первых, я с ним сначала поздороваюсь. Григорий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Ну, как-то не очень получается корректно. Вы ко мне по имени-отчеству?
Да.
Если учесть, что мы с тобой на «ты».
Да, да. Ну, ладно. Ну, в общем, давай мы...
Здравствуйте, дорогие друзья. Я прошу прощения, что перехватываю инициативу. Если честно, мне очень приятно опять находиться в этой студии. Мне очень приятно общаться с тобой. И у нас какое-то такое теплое общение получается, наверное, потому что тема такая приятная.
Ну, наверное, потому что еще и мы оба приятные. Вот второй человек, который приятный, это все-таки его полностью представит, Григорий Евгеньевич Манев, который с вами сейчас поздоровался. Он по образованию юрист, правовед, по призванию кинолог, по профессии журналист. Я так его и представлял в прошлый раз, и ничего не изменил за эту неделю. Он давно занимается на собачьей площадке, еще с детства. Потом он служил в пограничных войсках, он был, у него были уже такие профессиональные уже способности и профессиональные обязанности по общению с собаками, причем собаки-то были непростые, собачки, наверное, были, какой, кстати, только породы были?
Ну, немецкая овчарка? Да, немецкая овчарка, восточноевропейская овчарка. У меня как-то так получилось, что вот я под эти две породы ориентированы, они как-то ко мне приходили. Но вообще, если честно, не бывает плохих собак. Бывают непонятливые хозяева. Потому что всегда, когда вот мне задают вопросы, а вот какая собака лучше, какая собака умнее, я всегда говорю, что, ну, во-первых, интеллектуальные способности животного, да и вообще интеллектуальные способности мерить не совсем корректно. Потому что любой двоечник в оправдание себе всегда запишет, что Эйнштейн был, в общем, тоже не очень хорошо учился в школе.
Да, а Чехов двойку получил по литературе, там по сочинению, по-моему, если мне память не изменяет, да. Или если это вообще не чья-то выдумка.
Да, так что здесь, наверное, не очень корректно мерить интеллект собак, человека и так далее, а здесь, наверное, просто можно говорить, подходит собака. Или не подходит, вот и все. Потому что мы же ведь тоже...
Но на границе-то все-таки немецкие или какие-то восточноевропейские овчарки?
Ну, это такая у меня там... Ну, в принципе, наверное, это все-таки была немецкая овчарка, хотя это был такой период, когда не было вот таких вот чистых восточноевропейских овчарок, чистых немецких овчарок. Были так называемые рабочие линии, которые скрещивались и давали результат в работе, а, собственно говоря, там дальше никто не задумывался над происхождением вот таким чистокровным, чистопородным и так далее. Хотя две породы эти достаточно схожи.
Ну, немцы, как известно, немецкую овчарку использовали во время Второй мировой войны и использовали ее, самое страшное ее качество. Они охраняли с этими собаками лагеря.
Ну, давайте так.
И, говорят, досталось потом советской армии, которая освободила всю Европу и, так сказать, уничтожила со своими возможностями, уничтожила фашизм на территории Германии вместе с союзниками, разумеется, то им достались, нашим пограничникам достались как бы там огромное количество этих собак обученных.
Вообще, это очень интересная история, поскольку вот мы всегда говорим «спорт вне политики», «кинология вне политики» и так далее. На самом деле, в общем, жизнь нас, то, что называется, догоняет. И вообще, первые немецкие овчарки появились в 1899 году. Они были представлены на всегерманской выставке. И создателем этой породы считается уникальный человек, немецкий кинолог Макс фон Штефанец, который, собственно говоря, задался целью ни много ни мало, а вывести идеальную собаку. И это у него получилось, и уже во время Первой мировой на, в общем, практически всех фронтах воевали немецкие собаки, причем как во Франции, так и на стороне России. То есть везде эта собака сразу понравилась, потому что она обладала исключительными рабочими качествами, силой, сообразительностью и так далее, и так далее. А единственный такой штрих, почему я заговорил о политике, что когда эти собаки впервые попали в Россию, их так и называли немецкими овчарками. Но потом, поскольку все немецкое попало под запрет, даже Петербург был переименован в Петроград, то немецких овчарок называли среднеевропейскими, если не ошибаюсь, овчарками. Потом, это не надо путать с восточноевропейскими, потом эта порода появится в середине 20 века, но они поначалу называли среднеевропейские, чтобы убрать слово «немецкие». А вообще, ну вот вы себе представьте, что эта собака, чем она уникальна. Она использовалась как собака, которая могла что-то охранять, как собака, которая могла что-то найти. Кстати говоря, первым опытом в этой области был поиск кофе, когда один из немецких кинологов додумался поставить свою собаку на поиск контрабандного кофе. Я это рассказывал, опять же, в прошлый раз, при прошлой нашей встрече, потому что тогда в Германии был большой ввоз контрабандного кофе. Это была собака-нянька, это была собака-санитар, это была собака-поводырь. Между прочим, первый памятник немецкой овчарки был поставлен в Берлине в 1928 году, и это было как раз событие, когда именно собаке-поводырю был поставлен памятник в обличии немецкой овчарки. Так что...
Я продолжу рассказ о тебе. Это важно для слушателей, потому что ты потом служил в таможне, офицером уже был, и там тоже, так сказать, был кинологом, так сказать, занимался собаками. Потом ты ушел в журналистику, и у тебя было несколько очень хороших программ. Одна из них – это «Планета собак», которую ты очень любишь, уважаешь. Ну, а вторая, которая у нас на радио, на нашей станции выходят, ну, такие небольшие, так сказать, межпрограммки, которые доставляют большое удовольствие. Ну, а теперь приступим, так сказать, к разговору вообще. Хотя мы уже вроде как и начали. Значит, мне очень интересно, что ты скажешь не только о собаках, но и о кошках. Потому что собаки, да, собакам привыкли мы говорить о них. Это умные животные, это, так сказать, друзья наши, это иногда просто они даже мудрее своих хозяев. И такое тоже случается, я знаю, к сожалению. Вот. Но кошки, они очень затейливые, они необычные. И среди кошек есть тоже свои, скажем так, аристократы. Вот, ну, их много, их немало, но я бы вспомнил двух, скажем, таких боевых котов. Вот сиамские коты и мейн-куны. Вот можешь ли ты рассказать о том, стоит ли заводить сиамского кота у себя и стоит ли заводить мейн-куна, который очень крупного размера и вообще требовательный такой кот?
Ну, давай я немножечко для наших зрителей поясню твой вопрос.
Слушателей?
Да, да, для наших слушателей. Вот, кстати говоря, хорошая поправка, да, потому что да, телевизионное прошлое дает о себе знать. Угу. Так вот, у нас был такой проект, который назывался «Домашние животные», и мы общались с заводчиками-специалистами, фелинологами. Это люди, которые занимаются как раз кошками с научной точки зрения, разводят их, работают с какими-то проблемными вещами, которые связаны с поведением этих животных. И для меня в свое время было откровением, что владельцев кошек гораздо больше, чем владельцев собак. То есть, если мы говорим о пропорциях, это 70% это владельцы кошек, и только 30% это владельцы собак. То, что касается с собаками, здесь все гораздо сложнее, потому что это более хлопотное мероприятие, это более затратное. То есть, здесь нужно тоже четко понимать, с кошками все попроще. Но кошка вот это не тот субъект, который ты взял, и вот она у тебя лежит как мебель, и все нормально. Вот нам же ведь всем известно по Киплингу кошка, которая гуляла сама по себе. Ничего подобного. Кошка, особенно домашняя, она ориентируется на человека и ориентируется очень сильно. Ну, вообще, вот те же самые мейн-куны, владельцы этих замечательных котов, они вообще считают, что это такие котопёсные создания, и они больше напоминают даже собак такие, собаки в кошачьем обличии. Потому что они всегда сопровождаются хозяина. Они всегда стараются участвовать в жизни семьи.
Они крупные.
Они крупные, да. То есть, ну, я вот так вот начал говорить о мейн-кунах, а потом я как-то осекся, потому что, ну, наверное, владельцы всех, без исключения, котов, породных, беспородных, сейчас слушают нас и думают, вот, ну, что ж такое-то, какой ограниченный у вас вообще гость-то сегодня?
Нет,
потому что
правда,
наши, вот... наши-то вообще... Вот наши, они самые лучшие. И вы знаете, здесь, если есть душевный порыв, если есть желание, если есть возможность, то обязательно, особенно в семье, где есть ребенок, нужно, чтобы была какая-то животина. Мне очень понравилось в свое время в Португалии, я услышал такую поговорку: «Дом без кошки или собаки – это дом скряги». Вот кошки, собаки, вообще домашние животные, любые, учат нас немножечко по-другому смотреть на этот мир. Что я понимаю под этим? Ну, во-первых, это прежде всего ответственность. Я уже сейчас не буду говорить фразу, которую говорил и в прошлую нашу встречу, и так она, получается, часто повторяется, но мы правда в ответе за тех, кого приручили. Мы можем сколько угодно говорить, что это все избито, что это, в общем, повторяют все, но это правда, это первое. Во-вторых, ну вот вы себе представьте, дорогие друзья, вот давайте будем максимально честными. У нас далеко не все всегда в порядке на работе. Далеко не все всегда хорошо у нас дома. И если нами недоволен начальник, если мы не можем найти общего языка с партнерами, если у нас не всегда ладятся отношения в семье, неважно, с мужем, женой, то вот как раз домашние животные, они всегда нас встречают с открытым сердцем. Они всегда говорят: хозяин, не волнуйся, главное, не переживай, все хорошо. Кот подойдет, потрется об ноги, уже приятно. Собака вильнет хвостом, и уже хорошо. Поэтому я здесь, наверное, не очень объективный человек, потому что я всегда говорю: есть возможность, обязательно нужно заводить кошку, собаку. Ну, а с кошками я еще раз говорю, там гораздо все проще, но... Когда вот мы говорим, предположим, о сиамских кошках, я так понимаю, что ты задал этот вопрос как бы в противовес. То есть вот есть такие совершенно пушистые, спокойные, доброжелательные мейн-куны и как бы агрессивные, друзья мои, никакие не агрессивные, сразу оговорюсь.
Рыси такие,
да. Да, сиамские кошки, ничего подобного.
Домашние рыси такие.
Да, да, потому что, ну, во-первых... Да, первые сиамские кошки, которые попадали чистокровные в нашу страну, ну, попадали не самые лучшие представители породы, когда не велся отбор по нервной системе, по контактности и так далее. Потому что здесь, в общем, тоже это все селекционная работа, племенная работа, которая ведется в фелинологических клубах. И тоже, в общем, этот момент учитывается. И вот я общался, наверное... Только 2-3 раза я общался с сиамскими кошками, вот пока мы снимали этот проект «Домашние животные». И вы знаете, у меня самые наилучшие впечатления. Мне было безумно приятно общаться с этими красивыми, ласковыми, контактными животными. Да, они имеют свою специфику. Но вот покажите мне человека, который не имеет своей специфики. Вот мы всегда говорим: ты знаешь, он вообще нормальный мужик, но вот он со странностями. И меня всегда удивляет: а покажите мне человека без странностей, покажите мне человека, который, ну, скажем так, хорош для всех. Вот точно так же кошка, собака и так далее. Да, есть свои определенные особенности, есть своя специфика. А то, что касается странностей, ну, вот, как правило, животные, они после какого-то времени общения со своим хозяином, они перенимают... настрой, они перенимают характер, они вообще перенимают многие черты, которые вот поначалу кажутся даже странными вот у своего хозяина. Я прошу прощения, что я опять все о собаках, но вот, например, есть такая порода, к которой люди относятся по-особому. Эта порода называется пудель. То есть иногда люди, вот то, что называется: ой, что это за собака, это кошмар какой-то, ну, и так далее. А другая часть восхищается этими собаками. И
кстати,
вот...
большая часть. У меня много знакомых, у которых
ну,
есть
вот,
пудели.
Да, ну, вот...
И у моей жены есть подруги, у которых есть пудели. И надо сказать, что они просто, ну, они душевник ничего.
Да. А я объясню, почему. Потому что, ну вот, во-первых, самое главное, что нейтрального отношения к этим собакам нету. А почему души не чуют? Все очень просто. Пудель, он копирует, вы будете смеяться, но я правда сам наблюдал за этим чуть ли не походку своего хозяина. Пудель — это правдивое зеркало. Самое главное, чтобы в него было не страшно смотреться. Да. Но на самом деле, то есть, если вы видите какого-то человека, который ведет на поводке пуделя и который со всеми ругается, он в магазине всем недоволен, там, ему на улице все что-то не так, вот вы видите собаку у него на поводке, которая на всех лает, там, скалится и так далее, знаете, собака здесь ни при чем, вы просто наблюдаете внутренний мир ее хозяина.
Чудесно. А вот все-таки коты, вот вернемся к этому. Вот, скажем, мейн-кун, вот очень крупная, сказать, особь, и коты, и кошки, и мейн-куны, и их надо, конечно, сказать, с ними особое отношение. Им же, наверное, же и больше площади, где они живут. Или это для них не важно, как для собак, например?
Ну, если у человека живет, предположим, 2-3 кота, здесь, наверное, все-таки нужно позаботиться о том, чтобы было соответствующее пространство. С другой стороны, как показывает практика, если вы общаетесь со своим животным, я прошу прощения, что я все обобщаю и ухожу, может быть, даже немножечко не в ту сторону, но здесь можно говорить о мейн-кунах, можно говорить о сиамских котах, можно говорить о сфинксах, можно говорить о собаках, о кошках, неважно о чем, о любых вот таких вот распространенных домашних животных. Самое главное, чтобы с ними общались. Что такое общение? Вот посмотрите, давайте мы забудем о кошках и о собаках. Есть некое существо дома, оно нас ждет, оно нам всегда радо. Мы приходим после работы, уставшие. Очень хочется есть. Так, подожди, подожди, потом. Погладили, все, так, пошли на кухню, что-то приготовили. Приходит кошка или собака, говорит, хозяин, слушай, а вот было бы неплохо, если бы ты бы мне дал маленький кусочек, ну, неважно чего. Нет, поверь, я, конечно, хочу есть. Ну вот, ну мы же с тобой не виделись везде. Ну что тебе, ну жалко. Ну ты же знаешь, как я тебя люблю, ну в конце концов. Что делает человек? Тот человек, который относится к своему питомцу, то, что называется вот со всей душой, с открытой, говорит, ну ладно, вот на тебе маленький кусочек, только маме не говори. А иногда... Что такое, ну, распустил слюни, ну, как, ой, теперь за тобой убирай, ой, кошмар какой. А вот вы себе представьте, дорогие друзья, вот вы на месте этого кота или собаки. Вот вы не видели человека, с которым завязана, на котором завязана вся ваша жизнь. И вот он приходит, вы ему радуетесь, а тебе вот говорят вот такие вот гадости в глаза. А вы, самое главное, ответить-то ему не можете. Нет, конечно, можно написать в тапке, но на самом деле вот такая вот форма протеста, это она больше анекдотичная, но, как показывает практика и как утверждают ветеринарные врачи, она больше связана с проблемами со здоровьем, нежели чем когда...
С характером.
Да, с характером, вот когда вот животное хочет сделать что-то назло и так далее. Вот. То есть здесь понятно, что нужно учитывать моменты и поведенческие, но там, наверное, 80% – это проблемы с ветеринарией.
Григорий, знаешь, вот насчет сиамских котов, вот я и, кстати, как ни странно, и в отношении собак...
Слушай, а почему ты вообще именно вот выбрал именно эти две породы для вопроса?
Потому что я с этим сталкивался. Вот вопрос сиамских котов и вопросы, как это ни странно, колли. Вот у меня в моей жизни было, так сказать, я наблюдал, и в одном случае мне рассказывали, в другом случае я просто наблюдал историю с этими животными, которые поразили меня своей сообразительностью. Значит, сиамский кот – это была семья, военная семья, в таком военном городке подмосковном жили. И хозяйка оказалась неверна мужу. И она принимала у себя другого,
Господи, Санта-Барбара какая-то.
Другого офицера, да, в то время как муж выполнял боевые задачи где-то. Вот он был, кстати сказать, таким крупным военным. И он принимал у себя гостей. Как-то у него был какой-то юбилей, я не помню, или у хозяйки, неважно. Собрались с офицерами, с женами. И когда зашел тот человек, а в доме была сиамский кот был, и который наблюдал всю эту историю. Но сказать-то ничего не мог. И когда зашел вот тот человек, который обманывал хозяина квартиры с его женой, сиамский кот забрался на самый верх, ждал, когда он зайдет, видимо. Когда он зашел, он был лысый, он прыгнул ему на голову и просто разодрал ему кожу. Там еле-еле, как сказать, его оттуда согнали. И после этого хозяйка, сказать, пришла в ужас абсолютно. Я не знаю почему, но она доверила эту историю своему мужу. Вот такой случай. Второй случай был с Колли, который набросился, ну, только, сказать, там при приходе гостя, который, оказывается, сказать, приходил чаще, чем следует, в отсутствие хозяина квартиры, и он набросился на него, он просто уложил его и очень долго держал его за горло.
Какие-то жути рассказываешь.
И только после этого стало известно о том, что, вот, сказать, ну, видимо, сказать, это уже люди друг другу рассказали о том, что произошло и почему это происходит. Я говорю о том, что они не только хотят и просят поесть и ласки, они еще чувствуют себя твоими союзниками, и они готовы за тебя отдать жизнь.
Ну, вообще, здесь, если ты выбираешь себе вот какого-то спутника жизни, мы, как правило, руководствуемся тем, что говорим, вот, относим это словосочетание к мужу, жене, в общем, близкому человеку какому-то. А на самом деле вот есть такое понятие случайности и неслучайно. И когда в доме появляется котенок или щенок, то это всегда, в общем, связано, ну, во-первых, какая-то история, раз. Во-вторых, естественно, существует душевная привязанность. А если она есть с одной стороны, то она 100% присутствует и с другой. Вот я сейчас вспомнил другую историю, она менее трагичная, но у меня были знакомы еще там в 90-х годах, значит, очень состоятельные люди, они переехали из Москвы, в общем, за город, у них дом прекрасный, хороший, теплый, красивый. И вдруг они поняли, что они страдают от нашествия мышей. Они хотели завести какую-то чистопородную кошку, им говорит: ребят, заведите вот самую обычную. И глава семейства, который возвращался с работы, на следующий вечер заехал на заправку, а ему девушка, которая заправляет, говорит: мужчина, возьмите котеночка. Он говорит: да, ну ладно, значит, взял котеночка, уже подрощенного, и этот котеночек там сначала истребил одну мышку, потом вторую, а потом, в общем, все поголовье мыши из дома вывел. Самый обычный уличный дворовый получился вот такой вот, насколько я помню, все-таки была кошка, да. И потом эта кошка ела серебряное блюдо, в общем, в ней души не чаяли. Да, понятно, что она помогла хозяевам, но все-таки душевная привязанность здесь стоит на первом месте.
Мне кажется, связанные вещи. У нас остается полторы минутки, наверное, до перерыва.
Минутка.
А там даже минутка вот нам показывает наш режиссер. Я хотел бы вас спросить, а что вы думаете по тому поводу, что с питанием стало сложнее для вот кошек, собак, дороже стало? Вот как вот с этим справиться хозяевам?
Ты знаешь, это вопрос, который, в общем, мне кажется, что нужно переносить на следующую часть нашей беседы, потому что на него в двух словах не ответишь. Если совсем кратко, то, конечно, да, стало хуже. С другой стороны, нужно думать, как из этого выходить, потому что самый простой вариант – это ползти на кладбище. Но мы почему-то все продолжаем жить, и слава Богу. И, в принципе, есть способы, как решить эту проблему, есть варианты, так что у нас сейчас новости.
Ну, сейчас будут новости, да, и после этого мы опять встретимся. Но я...
Новости – дело святое, так что надо прерваться.
Да, я напомню, что моим собеседником является Григорий Манев, который бывший кинолог, по профессии журналист, да еще и юрист. Вот мы продолжим разговор, сейчас послушаем новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Я еще раз поздороваюсь со слушателями и напомню, что моим собеседником является Григорий Евгеньевич Манев, по образованию юрист, правовед, по признанию кинолог, по профессии журналист. Он ведет и у нас программы, и у него очень, так сказать, такая вот биография творческая, она очень широкая. Он был кинологом в пограничных войсках, он был кинологом в таможне, и он все знает о наших домашних питомцах.
Ну, наверное, все знать сложно, но кое-что.
Мы закончили разговор,
да,
о том, что как трудно стало найти нужное питание и там лекарственные какие-то препараты, может быть, какие-то БАДы для наших домашних питомцев.
Ну, давайте так, что сейчас происходит на рынке зообизнеса России? Практически все бренды ключевые, которые были в нашей стране, они остались. Да, конечно же, какие-то компании ушли, но их процент, в общем, невысок. Другое дело, что исчезли лечебные корма, которые завозились, которые, в общем, ну, востребованы, потому что, например, если у животного есть какое-то хроническое заболевание, то у него есть и определенный рацион. Вот с этим стало сложнее, и здесь вот я не могу ничего сказать, что делать, вот дать какого-то рецепта, потому что, ну, либо как-то искать пути, чтобы там какие-то возможности доставки, либо переходить на другие корма, но, в общем, в любом случае нужно консультироваться у ветеринарного врача. С ветеринарными препаратами все хуже. Почему? Ну, во-первых, исчезли практически зарубежные прививки. Нельзя говорить, что наши хуже, а их лучше или наоборот. Ну, во-первых, здесь есть определенная переносимость этих прививок. Это раз. Во-вторых, мы уже просто привыкли к определенным маркам, к определенным брендам. И здесь даже, в общем, ветеринарные врачи, они руководствовались и руководствуются сейчас уже под немножечко по-другому определенными реакциями организма. А, в общем, другие препараты, даже схожие по своему составу, они могут давать другие реакции. И эти реакции есть. И это нужно прежде всего учитывать. Но вот так вот говорить, что мы остались без ветеринарных препаратов, что мы остались без прививок и так далее, нельзя ни в коем случае.
Да, но вот совсем недавно, по-моему, недели полторы назад, я прочитал, так сказать, просто удивившую меня информацию о том, что в ветеринарных клиниках могут запретить использование спирта.
Ну, здесь, я думаю, что по большей части он сейчас и не используется, потому что, в общем, спирт, он является антисептиком, когда обрабатывают какие-то поверхности. Там, я думаю, что есть спиртосодержащие смеси сейчас в основном. И, в общем, ну, здесь, я думаю, что вот, если запретят спирт, как таковой чистый, стопроцентный, я не думаю, что
речь идет о медицинском спирте, конечно.
Да, я понимаю, да, что кто-то будет лить слез, потому что сейчас по большей части пользуются именно другими антисептиками. То, что касается препаратов, которые обезболивающие препараты, это да, вот сейчас это серьезная проблема, и сейчас, в общем, ветеринарные врачи бьют во все колокола, и представители зообизнеса пытаются достучаться до руководства отрасли, до руководства страны, которые принимают решения, потому что на самом деле, ну, хорошо, импортозамещение, понятно, но когда этих препаратов просто нет, то, в общем, ну, здесь нужно искать какие-то либо лазейки, либо, в общем, ну, прежде всего, думать о состоянии здоровья, на мой взгляд.
Ну, это все очень правильно, тем более речь идет не только о братьях наших меньших, но и о людях, у которых тоже есть уже дефицит.
Ну, мы сейчас, да, мы сейчас обсуждаем, да, мы сейчас обсуждаем животных.
И это надо решать, потому что это, в общем-то, я считаю, что это, в общем-то, и безопасность нации. Я имею в виду людей и, конечно же, питомцев, потому что очень много людей у нас связывают свою жизнь с этими питомцами. Понимаете, вот, то есть, понимаешь, это самые близкие друзья, это те, которые никогда не предадут. Вот в этом вся суть. А вот по поводу, когда никогда не предадут. Вот был такой случай очень неприятный. Я был, как бы, ну, косвенным свидетелем этого. Коллега, женщина завела добермана-пинчера, большого, серьезного собаку, которую, кстати, английские сыщики использовали в качестве вот то же самое, что кинологи московского уголовного розыска используют овчарок, а там использовали пинчеров достаточно долгое время. Ну,
первая собака вообще, вот, кстати говоря, такая всеобщеизвестная в нашей полиции, это в самом начале 20 века, это как раз был доберман.
Ну, я думаю, что да, взяли его как раз из Англии.
Из Германии.
Из Германии, да, но во всяком случае...
В Москву он попал из Риги, это я имею в виду добермана по кличке Треф, это легендарная собака, у которой было больше полутора тысяч раскрытых преступлений. Это, кстати говоря, он, между прочим, даже упоминается в фильме 1937 года про Владимира Ильича Ленина, я не помню, кажется, Ленин в октябре, что ли, фильм назывался, и один из соратников вождя спрашивал, а правда, что по вашему следу пустили того самого Трефа? То есть это была настолько легендарная личность, да, несмотря на то, что это о четырех ногах, но личность. Прошу прощения, что перебил.
Нет, ничего, мне было очень интересно это услышать. Я думаю, что не только мне, а нашим слушателям. Но я хочу сказать просто, ну, я коротко, самым коротким образом расскажу эту историю с доберманом Пинчером. Однажды она, так сказать, как будто бы сидела в засаде. Домой пришла дочка этой моей коллеги, которая была журналисткой, вот моя коллега. И эта собака бросилась на дочку, очень сильно ее поранила. И дочка сумела спрятаться в ванной. Следом за ней пришла моя коллега, мама. Они вдвоем жили в самом центре Москвы, между прочим. И доберман Пинчер бросился на нее. И причинил ей еще больше вред. Сказать, он просто, сказать, изменил ее лицо на будущее. Она такой очень интересной женщиной. Его, так сказать, сумели все-таки, там, вызвали полицию, тогда милиция была, его все-таки сумели каким-то образом, кинолог приехал и сумел его стреножить, этого Пинчера, и его просто забрали на какую-то дачу к соседям, которым как раз нужен был вот такой вот охранник бескомпромиссный. Вот доберманы и пинчеры. И есть у меня друзья, у которых доберманы и пинчеры, совершенно великолепные собаки, красавцы. Вот доберманы и пинчеры. Они, их можно держать дома? И вообще, бывают ли такие собаки, которые вот так вот могут вдруг себя повести в отношении хозяев и хозяек?
Ну, давайте так. Здесь, в общем, и люди-то себе иногда ведут не лучшим образом. И мне кажется, что почаще, чем собаки.
Но это говорит юрист, я спрашиваю кинолога.
А кинолог говорит следующее. Вот я сейчас из того рассказа, который вот ты мне сейчас поведал, я выхватил несколько ключевых деталей. Первое. Если они жили вдвоем, мама с дочкой, я понимаю, что есть женщины в русских селениях, которые на коня наскакую остановят и всаднику морду набьют, это все понятно. Вопрос в другом, что насколько они могли давать такой сильной собаке, ты абсолютно правильно ее характеризовал, бескомпромиссной, с очень сильной нервной системой, полноценные физические нагрузки. Это раз. Насколько вообще с ним занимались, насколько выстраивали, как с ним выстраивали контакт. Потому что если две женщины, и здесь дело даже не в физической силе, а дело в их занятости, дело в их отношении к собаке. Тем более, что это центр Москвы. У меня сразу вопрос, где они с ним гуляли? Потому что, ну...
мы... Да, это можно себе представить.
Да. Да.
Это где-то центр Москвы, но это там, в общем-то, есть парк, и один, и второй, небольшие, разумеется, кстати сказать, есть ограничения прогулок собак.
Есть ограничения.
И там и намордники нужны, и он должен быть на привязи и так далее.
Конечно, вот. И здесь вообще всегда, вот при, когда я слышу вот подобные истории, я считаю, и меня в этом никто не разубедит, что люди виноваты сами. Потому что очень удобно покивать на бессловесную тварь и сказать, вот она во всем виновата. Дорогие друзья, ничего подобного. Если ваша собака кусает вас, кусает соседа, подбирает какую-то гадость, выбегает на дорогу там, где ее, не дай бог, сбивает машина, кто виноват? Хозяин. Потому что хозяин должен. Хозяин должен. Собака ничего никому не должна. Хозяин должен заниматься. со своим животным. Хозяин должен понимать, как с ним наладить общий язык, как с ним наладить контакт. Хозяин должен знать, в какой ситуации, как себя ведет собака. То есть, как правило, вот такие вот цветы в пустыне не растут. То есть, если такое поведение у собаки проявилось вот здесь и сейчас, значит, предпосылки к этому были. Значит, где-то он порычал на хозяина, на хозяйку. А хозяйка, в общем, либо не придала значения, либо, в общем, ну, не укусил же, ну, ничего страшного. То есть, это все идет постепенно, потому что, ну, вот опять же, вы себе представьте, замените собаку неким существом, у которого есть свои интересы, у которого есть свои потребности, в том числе потребности в активном образе жизни, раз. Сколько людей чуть ли не сходило с ума в 2020 году, когда, в общем, нас всех заперли на 3 оборота в квартирах, и мы не имели возможности толком ни общаться, ни передвигаться и так далее. Сколько семей распалось. А вот вы себе представьте, что вот точно так же в маленьком пространстве запирают сильное, крепкое, здоровое, живое существо. Неважно, о 2 ногах оно или о 4. Друзья мои, поймите правильно, я сейчас не оправдываю вообще эту ситуацию. Я хочу докопаться до корней. И то, что здесь собака не виновата, это вот, я не знаю, мамой клянусь, то, что называется. А то, что эти предпосылки вот к такому поведению были, и собака их честно показывала, она сигнализировала хозяйке, а хозяйка не увидела или не захотела увидеть. Это все осталось на совести хозяйки. Я не хочу вот как бы там, упаси Господь, там, как-то злорадствовать. Не, абсолютно не та тема, и, в общем, это горе, и здесь сказать-то и нечего. Но человек, который заводит себе, неважно, добермана, пуделя, я не знаю, там, кого, там, мейн-куна, он должен понимать, что у этого животного есть потребности, которые нужно удовлетворять. И если ты не научился с ним общаться, не договорился, вот посмотрите, у нас рождается ребенок. Мы его, ну, там, детский сад, там, то, что называется, по желанию. Но мы все в 7 лет его отводим в школу. Да, есть домашнее обучение, да, есть какие-то нюансы, есть частные школы, я не знаю, но в любом случае у нас ребенок в 7 лет начинает получать не просто образование, а он социализируется, он учится себя вести в обществе. И вот это общение, оно носит характер, как вот крошка, сын к отцу пришел и спросил кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот ему объясняют, что такое хорошо и что такое плохо. А вы себе представьте, когда взрослое здоровое существо, оно лишено этого. Оно не знает, что такое хорошо и что такое плохо. Если у нас вот в этой студии окажется там, я не знаю, какой-нибудь дикарь, и он положит ноги на стол, ну, потому что ему так удобнее. Он не знает, что так нехорошо. Мы, наверное, все-таки сделаем ему замечание, мы ему постараемся объяснить, но мы войдем с ним в контакт. А большинство людей, у которых начинаются такие проблемы, нет, ну, дай-то бог, чтобы они обращались к специалистам, чтобы они задумывались, как и что делать дальше. Но вот почему-то, когда речь заходит о собаках в средствах массовой информации, в информационном пространстве, о собаках, кошках, вообще о животных, то мы, как правило, разбираем вот такие вот случаи, когда кто-то кого-то покусал, кто-то кого-то съел, кто-то кому-то причинил какое-то зло и так далее. Я убежден, что запретами здесь вопрос не решить. То есть для того, чтобы объяснять, для того, чтобы научить, нужно просвещать. Нужно говорить, говорить, говорить и еще раз говорить. Нужно обсасывать, прошу прощения, эту тему с ног до ушей и обратно, потому что нужно уметь достучаться до людей. И тогда, может быть, кто-то будет задумываться. А в противном случае таких прецедентов будет достаточно много.
Еще такой вопрос. Вот наступает летнее время, и своих питомцев, это и собак, и кошек, особенно крупных кошек, там, вывозят на дачи. На дачах есть участки, они там живут, есть маленькие участки, а есть крупные участки. Потом заканчивается летний сезон, наступает холодная и мокрая осень, их забирают опять домой, в Москву или там в другие города, в квартиры. И квартиры, как правило, небольшие. Вот как это влияет на животных, которые сначала почувствовали простор, волю, а это воля часто бывает, а потом они опять попали в свою тюрьму. Вот как, что с этим делать?
Ну, с этим что делать? Ну, во-первых, я еще раз говорю, здесь нужно, в общем, контактировать, играть, потому что сейчас достаточно многого для... Если с собаками, то в любом случае это прогулки, это какое-то активное времяпрепровождение. Если мы говорим о кошках, то тоже достаточно много игрушек, есть какие-то махалки, есть, в общем, ну, много всего. А то, что касается вот когда люди отпускают, вот приезжают на дачу и отпускают своих кошек, если честно, я вот как владелец тоже вот двух кошек, я против этого и объясню, почему. Ну, во-первых, кошка может просто травмироваться. Она, не дай бог, может попасть под машину. Ее могут, в общем, обидеть не очень хорошие люди и так далее.
Ее могут выкрасть, в конце концов, даже если это ценная порода какая-то.
Ну, да? Выкрасть, ну, понятно, ну, если выкрадут, может быть, ей в новом-то доме не так плохо будет, но это мы сейчас обсуждать не будем. Здесь я бы хотел остановиться вот на чем. Что бесконтрольное животное, оно уязвимо. Точно так же, как и бесконтрольный ребенок. Это я говорю как отец трех сыновей. Как у меня в свое время оператор-постановщик, когда мы общались, он сказал, фразу мне очень понравилась, что мужчина – это чудом выживший мальчик. Вот здесь то же самое.
Умница. Да. Его копирается.
Да. Вот, когда животное, оно не контролируется, оно, в общем, находится в опасности. А то, что касается, я сейчас немножечко про другую тему. Андрей, я понимаю, что ты мне хочешь все время свернуть на какие-то, в общем, ну, достаточно жесткие темы, а я от них ухожу. Я там высказываю какое-то свое суждение, но вот, вот ты мне сейчас напомнил историю, которая произошла, наверное, лет 10 назад, переселяют пятиэтажку. Люди разъезжаются, значит, хрущевку, все получали новые квартиры, получают. И мужик берет, значит, своего кота, засовывает в машину, к нему подходит другой человек и говорит, слушайте, а что это вы моего кота-то вообще, куда это вы тащите? Он говорит, как это мой кот? Начинается перепалка, то есть один говорит, что это его кот, другой, в общем, настаивает, что это его животное. Там уже дело чуть ли не до кулаков доходит. В это время выбегает третий, говорит, хватает этого кота, говорит, ребята, спасибо большое, что вы моего кота нашли. Ну, в этот момент как-то накал страстей спадает, они начинают смеяться, и оказывается, что этот кот, в общем, он поживет в одной семье, потом идет гулять, приходит в другую семью через форточку.
Ты знаешь, меня это не удивляет. Я знал такого кота, когда мы снимали дачу под Звенигородом. Умница большая, жил в трех домах. И мы, в конце концов, выяснили, в каких домах он жил. Рыжая такая бестия была.
Это называется ласковая... Как там, ласковый теленок двух маток сосет.
Тот трех сосет.
Да, то да, то трех. Вот. А возвращаясь к, в общем, к твоему вопросу, мне кажется, что здесь, ну, во-первых, зимний период, он для всех животных считается таким непростым, несмотря на то, что они живут у нас в квартирах, там, в домах, то есть они нормально питаются, я имею в виду именно домашние животные, то они все равно переходят, вот я замечаю по своим животным, на некий такой режим энергосбережения. И вот я не могу сказать, что все, вот жизнь кончилась, что вот их забрали с вольной дачи в кошмарный город. Ну, что поделать, так устроена жизнь.
А вот того кота, с которым я был знаком в Звенигороде, у нас его во дворе, в нашем дворе с хозяйкой, мы его знали как Барсика. И он, в принципе, откликался на Барсика. Вот в другом дворе...
Он же Барсик, он же Мурзик, он же он Гоша, же Василий, он же Жора.
Он же Василий в другом дворе, и он же Герман в третьем дворе. Вот, и, но это был один и тот же кот, так сказать, драчун страшнейший, и умница необыкновенная. Значит, ну, с этим как-то более-менее мне ясно то, о чем ты рассказываешь. А вот я хотел бы тебя спросить, значит, о том, что есть любители экзотических животных, питомцев дома. Я сталкивался с питоном в в одном случае, в московской, большой, правда, квартире. Он почти дача такая была. А в другом месте, да, действительно, дача была, крокодила держал у себя. А в другом месте жаба, причем жаба была, так сказать, очень опасная. Это необычная жабка, она, так сказать, ядовитая. А в третьем месте были две лисы, а еще в одном месте был волк. Вот скажи, пожалуйста, люди, которые берут на себя такую ответственность, они вообще понимают, с чем имеют дело?
Ну, за других людей я отвечать не могу, потому что, например, вот у меня есть мой друг Мирослав Бабушкин. Живет он в замечательном городе в Череповце, Вологодская область. Он по образованию зоолог, орнитолог, и у него дома живут несколько сов. А как они к нему попали? Все дело в том, что совы, у них есть особенности зрения, они очень часто, особенно на окраинах городов, сталкиваются с большими билбордами, с стеклянными поверхностями, вплоть до вот этих вот открывающихся дверей в супермаркетах. Вот. И таким образом, в общем, там возможные травмы, они теряют ориентацию, но поскольку это специалист, он берет, выхаживает, но вот он тоже жалуется, что там иногда приходится, в общем, этих птиц спасать из рук людей, которые в этом вообще ничего не понимают. А то, что касается там животных ядовитых, ну, здесь законодательство Российской Федерации четко указывает на то, что этих животных в местах, даже не то, что квартирах, а общего пользования, не специально, значит, организованных для этого, держать нельзя. Это нам говорит закон. То, что касается диких животных. В принципе, здесь, в общем, такая же позиция, но, опять же, для того, чтобы определить, дикое животное или не дикое, например, та же самая бездомная собака, метис, это же ведь тоже, в общем, по сути, дикое животное. И если рассматривать этот вопрос с точки зрения биологии, здесь тоже очень много вопросов. Что касается лис, волков и так
далее. Медведей,
кстати. Ну, медведи, да.
Не упомянул, такой тоже случай есть.
Слушайте, ну, львов держали, да, львов. Ну, вот нашумевший кингов, был случай, да, да, в советских.
Да, это был,
да,
случай.
Да. Вот. Здесь хорошо, когда там, ну, мы говорим о волках и лисах, люди вообще понимают, с чем они имеют дело, но, как правило, в городах они их не держат. Другое дело, что иногда вот это вот такая... Хотят эпатировать, хотят вот что-то необычное. И здесь, мне кажется, что несчастливы и сами люди, и сами животные, и, в общем, люди их окружающие. Это такой вопрос сложный, и мне кажется, что есть повод прийти к тебе в третий раз на программу, потому что сейчас время наше эфирное заканчивается, а я могу говорить об этом достаточно долго.
Я думаю, что мы еще увидимся и будем говорить на эти темы, потому что у меня тоже осталось много вопросов, и я, кстати, хотел бы одну из наших встреч посвятить вопросам кинологии. Это очень важный вопрос, потому что мне приходилось служить и служить с кинологами рядом, это в уголовном розыске. И я знаю, что это такое, ну, по собственной шкуре. Вот так вот.
Вот и... Но кинология, да, это особая каста.
Да,
вообще.
Да, особая каста. И я приглашаю тебя на еще одну программу. Я не знаю, будет ли она следующая, вряд ли, может быть, через несколько программ. И мы поговорим на эту тему обязательно, просто уделим ей целый час этой программе. Я благодарю Григория Манева, то, что он пришел к нам. Он кинолог бывший, он журналист. И я думаю, что вам, дорогие слушатели, было очень интересно послушать наш с ним разговор.
А мне было очень интересно находиться в этой студии, отвечать на твои вопросы и общаться с нашими радиослушателями.
Всего вам доброго. Программу вел Андрей Бинев.